Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое нам место Писания, Иеремии 6, 16. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Возможность найти древний путь добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Учение Христа в Его заповедях – это совокупность истин, истекающих друг из друга и подтверждающих истины друг друга, которые можно познать только посредством ученичества через слышание благовествуемого Слова о природе и полномочиях Царства Небесного. Сущность же самого Царства Небесного, которое Христос называл не иначе, как только Евангелием Царствия, определяется в Писании начальствующим учением Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность и мир и радость во Святом Духе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14 глава, 17 стих. Говоря о этих трех достоинствах, призванных обуславливать природу Царства Небесного в человеке, внутри человека, которое является оружием света, следует иметь в виду, что в данном месте Писания речь идет не об обретении достоинств света, а об их демонстрации, что указывает на тот фактор, что для того, чтобы возвещать Царство Небесное как оружие и силу Божественного света в предмете этих трех достоинств, которым, по сути дела, нет аналога ни в одном словаре мира, его необходимо прежде найти. А следовательно, искать Царство Небесное в предмете древнего пути добра следует в совокупности плода праведности и мира и радости, которые пребывают исключительно в недрах Святого Духа. И, как мы ранее отмечали, найти древний путь добра в предмете тесных врат в начальствующем учении Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которым в силу их жестоковыйности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, начнут поносить его как некое еретическое заблуждение, и в результате чего им придется наследовать вечную погибель. А кто смирит свое сердце пред Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учении Христа, наследует жизнь вечную. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка присутствующего в учении Христовом. Это образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, являющихся прототипом четырех основных начальствующих учений Христа, каждая из которых обладает в себе самом тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. Число 12 – это образ и эталон 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в 12 воротах Нового Иерусалима и в 12 основаниях Его стены. Евреям 6.1.2, новая версия перевода: «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа». В прежнем переводе написано «оставив начатки учения Христа». Но слово «оставив» в оригинале на самом деле говорит «окропив себя», «облечься в них». «Окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога». И здесь имеется в виду четыре основы – учение о крещениях, учение о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. При рассматривании учения о крещениях мы отметили, что оно – едино в том смысле, что все три крещения погружают нас в смерть Иисуса Христа, но исполняют разные функции, как написано: «одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Ефесянам 4, 4, 6. Все три крещения преследуют одну конечную цель, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Итак, крещение водою, в котором мы погружаемся в смерть Христа, призвано отделять нас от мира и являться пред Богом печатью праведности, которую мы имели до крещения, должны были бы иметь до крещения, прежде нежели принимать крещение водою. Римлянам 4:11. Так как обрезание – это прообраз крещения водою, и знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Крещение Святым Духом, в котором мы погружаемся в Святой Дух, призвано посредством смерти Господа Иисуса Христа отделять нас от суетной жизни отцов, то есть от греховного наследия, от генетического наследия, которое заключено, там есть рог, который преследует каждого человека. А сам Святой Дух в этом крещении призван являться печатью и залогом нашего наследия, то есть другой степенью печати. В крещении водою была одна степень печати, здесь другая степень печати. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены». Речь идет, что получили печать обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Ефесянам 1:13-14. Крещение огнем, в котором мы погружаемся в Отца, призвано посредством смерти Иисуса Христа отделять ветхого человека от нового и вводить нас в категорию царей и священников. «Но вы прибыли со мною в напастях, в крещениях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство». Я напомню, что крещение Иисуса и наше крещение несколько разнятся. «Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Луки 22:28-30. Разумеется, что полномочия, содержащиеся в функциях трех крещений, могут облекать нас властью, не иначе, как только при нашей осмысленной соработе со всею полнотою начальствующего учения Иисуса Христа, а также с силою Святого Духа. Невозможно познать их, понять, облечься в них без силы Святого Духа. В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, о которых мы сказали выше, отделяющих одно крещение от другого, содержится еще целый ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и определяют истинность друг друга. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещении водою и о крещении Святым Духом и остановились на исследовании учения о крещении огнем, которое в основании стены Нового Иерусалима выполнено из драгоценного камня халкидона и является третьим. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание третье – халкидон. Откровение 21:19. Луки 3:16 Иоанн говорит, я напомню эту тройственность крещений, которая заключается самой высокой степенью погружения в небесного Отца, погружения в огонь. Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Луки 3:16. Огонь в мерцании драгоценного и таинственного камня Халкидона, который определяет атмосферу третьего основания в стене Нового Иерусалима, и который мы начали исследовать как откровение Небесного Отца, в котором Он открывает Себя в имени огня. Драгоценный Халкидон встречается в Писании только один раз в третьем основании стены Нового Иерусалима, которое определяет полномочия и назначения, содержащиеся в крещении огнем. Халкидон или же халцедон – это, как всякий драгоценный камень, на самом деле живое существо или живая материя, вещество. Это живой минерал с упорядоченной структурой развития и роста, с плотной скрыто-кристаллической разновидностью кварца, могущие встраиваться и видоизменяться в аналогичных минералах, которые относятся к драгоценным камням. Это называется минеральная жизнь, из которой была создана Вселенная. Потому что растительная жизнь питается минеральной жизнью, а уже животная жизнь питается вот этой жизнью, а уже наша жизнь, будем говорить, выше уже, мы питаемся вот этими всеми степенями жизни. По отношению ко всем драгоценным камням, это самый малоизученный и малоизвестный минерал. В научном мире его называют лунным камнем или же корниол, сардоникс, сардер. Однако самым потрясающим и таинственным в драгоценном халцедоне является тот фактор, что все последующие основания в стене Нового Иерусалима – это разновидности халцедона. Вот третье основание халцедона или халкидон, а все последующие – это будут разновидности этого камня. Это еще раз подчеркивает ту истину, что учение о крещениях – это корневая система, из которой произрастает древо жизни или же устрояется вся инфраструктура Царства Небесного в недрах человека, в духе человека. Однако, чтобы понять индивидуальное лицо или полномочия этого основания, мы обратимся к тому достоинству, которое напрямую связано с именем огня и является этим огнем. Это ревность, исходящая от Бога, который по своей извечной природе является ревнителем. В Писании имя Бога в достоинстве ревнителя встречается 7 раз, и всякий раз имя ревнитель выражается в имени огня, а имя огонь выражает себя в имени ревнителя. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Второзаконие 4:24. Из данного сочетания имен следует, что проявление божественного огня – это не что иное, как проявление божественной ревности. Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, а на пламень весьма сильны. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Песни 8:6-7. В этом откровении мы можем усмотреть, что божественная ревность в проявлении весьма сильного пламени является определением весьма сильной степени любви Божией Агапи. Исход 34:12-16 говорится, здесь Бог показывает себя в имени ревнителя, в имени огня. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священной рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель. Он – Бог – Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя». И ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блуждение вслед богов своих. Практически все 10 заповедей призваны были чтить и стоять на страже этого чудного и страшного имени Бога, чтобы оно полномочиями своей ревности, выраженной в огне, могло бы защищать Израиля и пожирать врагов, восстающих на него. Книга пророка Наума, глава 1, стих 2. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Ревность Господня не пощадит врагов Его народа. Враги Его народа – это Его враги. Касающиеся зеницы ока Его народа касается зеницы ока Его. Поэтому из имеющейся констатации мы можем заключить, что полномочия, содержащиеся в крещении огня, призваны защищать нас от врага. При этом следует учитывать, что Бог, будучи Богом ревности, который выражает себя в пожирающем пламени, нелицеприятен, в силу чего он встает на защиту всякого человека, поступающего по правде. Деяние 10:34-35. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». То есть Не имеет значения, из какого ты колена, из какой национальности, из какого племени, из какого языка. Если ты поступаешь по правде, ревность Бога будет защищать тебя. Он своим пламенем будет защищать тебя, как защищал народ израильский, когда он шел по пустыне, и над ним был огненный столб. Если посмотреть глубже, то крещение огнем в первую очередь защищает в человеков всепожирающую святость Отца, которая является выражением Его всепожирающей ревности. И когда человек не являет плода святости, то Бог силой своего всепожирающего огня изглаживает имя такого человека из книги жизни и истребляет его огнем своей ревности. Иисуса Навина 24, 19, 20. Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он – Бог святый, Бог ревнитель». Не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». Таким образом, именно божественная природа, пламенеющая и всепожирающая ревности, отраженная в драгоценном халкидоне, выражает свойства в третьем основании стены Нового Иерусалима. Но чтобы понять индивидуальное лицо ревности, определяющее характер этого основания, мы обратимся к имени, которое написано на этом основании и которым нарекается это основание, потому что именно имя обуславливает достоинство и природу халкидона, который в этом основании представляет ревность Бога, в то время как само основание из халкидона обуславливает работу, которую Бог совершает полномочиями, содержащимися в этом имени, которое написано на халкидоне. И этими полномочиями, в третьем, основаниями, как мы уже убедились, является всепожирающий огонь ревности Небесного Отца. А именем, которое написано на третьем основании стены Нового Иерусалима, является имя Иаков Зеведеев. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, и третий Иаков Зеведеев. Матфея 10:2. При рассматривании имени апостолов, которые написаны на 12 основаниях стены, необходимо учитывать, что имя апостола может состоять из совокупности двух, а иногда трех и более имен. Так, например, в перечне имен апостолов существует два Иакова, а разница между двумя Иаковами состоит в их втором имени. Иаков, имя которого написано на третьем основании, это Иаков Зеведеев, а Иаков, имя которого написано на девятом основании, которое мы будем с вами касаться в будущем, это Иаков Алфеев. Исходя же из Писания, совокупность имен, принадлежащих апостолу, именем которого названо третье основание стены Нового Иерусалима, это имя Иаков Зеведей Ваанергес. Иаков Зеведей Ваанергес. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы. Марка 3, 14, 17. В буквальном смысле имя Ваанергес означает сыны Грома, провозвестники гнева Божьего, исполнители гнева Божьего, выразители ревности Божией, сыны божественного огня. В основе же имя Иаков лежит корень Акав, который означает оставлять след, защищать, побеждать и запинать. Поэтому имя Иаков означает, он держится за пяту, он будет запинать, он оставит след, он защитит, он победит. А вот имя отца Иакова, Зеведей, по-еврейски означает рыбак. Значение. А на греческом это имя означает «Господь дарует» или «дар Божий». Сочетание этих двух имен означает, что посредством дара благодати Бог оставит свой след, будет защищать и одержит победу. А посему, когда Иисус взглянул на Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, то по откровению Святого Духа он увидел в сочетании этих имен возможность явить пламень своей ревности, в силу чего и нарек им имена Ваанергес. Таким образом, смысловое сочетание трех имен в третьем основании стены Нового Иерусалима означает, что Бог будет защищать свою святость в человеках, даром своей благодати, означенной в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. Исходя из этого смысла, крещение огнем, в котором Дух Святой погребает человека в смерти Христа, это установление в сердце человека Царства Небесного. Матфея 13, 31-32. Есть много образов, где Бог устанавливает внутри человека свое царство. Каким образом Он это делает? Иную притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Семя Слова Божьего о Царстве, которое принимает человек в почву доброго сердца. Если его почва добрая, то вырастает большое дерево, и тогда в этом дереве могут укрываться Божьи откровения. Птицы небесные – это Божьи откровения, которые будут приходить. Нужно дерево. Если человек хочет слышать голос Святого Духа, ему нужно дерево иметь. Дерево Царства Божие, древо жизни, чтобы откровения Божьи, вы видите, прилетали и вили гнезда у него на этом дереве. Это же притча, это прообраз. То есть, вот что такое крещение огнем, когда Бог погружает силу Святого Духа уже в самого себя, в имя Отца. «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Ученики прекрасно понимали, что Иисус не является тем лицом, что Он путь к этому лицу, путь к Отцу. И Он сам говорил о Себе, что Он является путем к Отцу, а не Отцом. Но Он сказал, «Я выражаю образ Отца, Его идеи». Поэтому крещение огнем в сердце человека будет неприметным, так как будет действовать в измерении нашего духа. Потому что многие хотят увидеть, услышать, что такое крещение огнем. Они думают, что это некое эмоциональное посещение какое-то. Как я однажды вам говорил, один молодой человек подбежал ко мне, я тоже еще был тогда молод, и говорит, «Я сегодня пережил крещение огнем». Я говорю, «Правда? Как?» А он говорит, вот я встал утром, выходил из дома, значит, и вот навстречу квартира открылась, и там соседка обнаженная. И говорит, меня аж всего огнем обдало. А так он возбудился. Ну, я, говорит, прошел мимо нее. А я говорю, а ты имел сегодня со своей женой интимные отношения? Ну, да. Вот смотрите, он имел со женой интимные отношения, то есть он как бы сытый, будем говорить. И тем не менее, увидев эту женщину, он возбудился и сделал решение, прошел, не зашел к ней, и он посчитал, что он пережил крещение огнем. Вы представляете, как у людей понимается, что такое крещение огнем? Другой просто говорит, на меня сошло такое, я испытал такое. Но я вам скажу, что согласно Писанию, крещение огнем в сердце человека будет неприметным, потому что это связано с внедрением Царства Небесного, так как оно будет действовать не в измерении наших чувств, а в измерении нашего духа. А следовательно, крещение огнем невозможно будет прочувствовать в эмоциональной области человеческих чувств, но его можно будет определить по господству над своими чувствами. А следовательно, крещение огнем невозможно будет прочувствовать в эмоциональной области, а когда вы его определите? Луки 17, 20-21. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Вы понимаете, что крещение огнем, когда мы погружаемся, и уже огонь Отца Небесного через смерть Иисуса Христа облекает нас своей властью, то Он здесь внедряет нас, это Царство, но это не происходит приметным образом. Даже крещение Святым Духом может произойти неприметным образом. Человек может в чувствах ничего не испытать. Потому что я очень много, когда пояснял людям, как принимать крещение Святым Духом, и они принимали, то некоторые из них совершенно не испытывали никаких чувств, но не начинали говорить. Один молодой человек мне сказал, начал говорить на языках, а потом остановился, на лице какая-то тень сомнений. Я спросил, что случилось, почему ты остановился? Он говорит, я не испытываю радости. А я говорю, ты можешь мне найти в Писании, где написано, что когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете радость? Там написано, вы примете силу, когда сойдет Дух Святой, а вот когда вы будете принимать спасение, тогда это вы примете радость. Черпать из источников спасения с радостью. Вы радость приняли раньше, когда вы приняли спасение, а сейчас вы уже не радость принимаете, вы уже ее имеете. Теперь вы принимаете силу Святого Духа. А эта сила сверхъестественно посылается в наш дух, а не в наши эмоции. Да, я понимаю, что некоторые люди могут единовременно быть захвачены и эмоциями, но это уже дух, наш дух, который принял в себя Святой Дух, он может направлять эти эмоции, но он может и не трогать их. Он может оставить их пока в неизвестности. Поэтому никогда не следует смущаться. Некоторые говорят, я исполнился Духом Святым, и у них исполнение Духом Святым означает вот так говорить на иных языках, вот с такими чувствами. Они сами себя возбуждают эмоционально, говорят и говорят, такая сила! Да никакой там силы нет. Любой человек может, значит, своим голосом воспроизвести это и возбудить себя. Мы можем сами себя возбуждать чувствами. Песней, музыкой, молитвой мы можем возбуждать себя. Но сила Святого Духа, она совершенно стоит в стороне в нашем духе. И поэтому, когда мы принимаем Царство Небесное, запомним все или принимаем крещение огнем, оно придет неприметным образом. Поэтому не пытайтесь его обозначить, но давайте посмотрим, как его можно будет определить, что мы приняли крещение огнем, потому что после крещения Святым Духом двери для крещения огня раскрыты. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерти Христа, это момент и состояние, когда человек по ревности своего посвящения Богу становится жертвой всесожжения. Марка 9:49, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Вот когда мы по степени своего посвящения становимся, то есть отвечаем требованиям тотального посвящения и освящения, тогда на нас сходит этот огонь, который мы не всегда можем прочувствовать в наших чувствах, но он сходит в наш дух. Здесь говорится, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Христос показывает на то, как жертва осолялась огнем. Быть осаленным божественным огнем ревности в крещении огнем – это быть защищенным от растления греха и одновременно быть отделенным, чтобы получить способность являть плод святости. Когда вы консервируете, допустим, помидоры, огурцы или еще что-то, и засаливаете их солью, почему огурцы и помидоры, которые должны были бы, то есть, гнить, разлагаться, потому что там есть элемент разложения, там есть этот вирус, но почему оно не разлагается и может годами находиться в этом консервированном состоянии? Потому что соль консервирует его, убивает его, и вот эта бацилла распада, прообразно греха, не может. Здесь использована соль. Соль – это образная метафора Святого Духа, указывающая на его природное свойство святости, которое, с одной стороны, выражается в его абсолютной непричастности как к возникновению греха, так и ко греху в целом. А с другой – в проявлении деяний святости, выраженной в его делах, преследуют цели и интересы, связанные со святостью Небесного Отца. В силу чего Святой Дух Божий, или Дух Божий называется Святым Духом. А посему определение Святой по отношению к Святому Духу – это его извечно природное состояние и свойство, в то время как определение святость в отношении Святого Духа – это его функция или же проявление его деяний. То есть он сходит на человека в виде огня, представляя уже Небесного Отца в смерти Иисуса Христа, представляя его святость. В отношении нас, как детей Божьих, Слово Святое относит нас к роду Бога, то есть к тому, что мы рождены от Бога. И в буквальном смысле означает «искуплены Богом». Святыня Господня, отделены для Бога, принадлежащие Богу, взяты Богом в свой удел, наследующие с Богом, причастны природе Бога, связаны с Богом одной судьбой. А вот слово «святость» в отношении нас означает проявление в своих словах и поступках святости Божией в предмете соли. Практически проявление в нас святости в предмете соли – это результат крещения огнем в лице Святого Духа. Потому что огонь Святого Духа осоляет человека только тогда, когда сходит на него. Исходя из Писания, никто не может быть осаленным в крещении огнем без соработы со Святым Духом в сфере закона благодати. Только в границах закона благодати человек может быть осаленным Святым Духом или же крещенным огнем. Колоссянам 4:5-6. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Попытка являть святость в посвящении самого себя в жертву всесожжения без исполнения Святым Духом в сфере закона благодати приводит к духовной слепоте, гордыне, косности, к попранию самой благодати и, наконец, к духовной смерти. О чем я говорил раньше, когда человек принимает крещение Святым Духом со знамением на их языках и не разумеет, что это такое, и он полагает, что он духовный, он полагает, что он водится Духом. Кто Духа Христова не имеет, когда речь идет о природе, а не о личности, а о природном состоянии. Если вы не имеете природу такую, которую имеет Бог, природу Христову, природу Его Духа, кроткого, смиренного, то вы и не принадлежите к роду Божьему. Там не имеется в виду крещение Святым Духом со знамением иных языков. Потому что крещение Святым Духом со знамением иных языков приходит на тех людей, которые имеют природу Божию, которые родились от Бога. И мы становимся вот такими святыми не тогда, когда мы получаем крещение Духом Святым, а когда мы принимаем спасение даром по благодати во Христе Иисусе. Праведность принимаем. А потом только уже в крещениях мы утверждаем эту праведность, запечатлеваем ее и получаем печать праведности. Поэтому умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является ролью и ответственностью человека. Во-вторых, как недостаток соли, так и ее избыток будет обращать благодать либо в распутство, либо в букву, которая убивает. В-третьих, именно соль в предмете святости определяет и регулирует праведное отношение к благодати Божией, как к всепожирающему и лютому пламени ревности Божией. Бог мне показал, что на самом деле закон благодати – это всепожирающий лютый пламень ревности Божией. Он гораздо строже, чем закон Моисеев. Только благодаря наличию соли благодать может называться благодатью, а не поводом к распутству. Потому что сама соль – это не благодать. Но соль – это освящение, это отношение. Как вы можете подойти к всепожирающему огню святости, будучи не солеными, не освященными? Определяя природную сущность благодати, мы с вами неоднократно приходили к выводу, что благодать – это не нечто абстрактное, чему нельзя дать какой-то конкретики или какого-то определения, но что это определенный и неизменный закон Бога. Это престол Бога, к которому призваны приступать святые. Крышка ковчега во святая святых называлась престолом Бога, приступая к престолу благодати с дерзновением. Это определенный и неизменный порядок Царства Небесного – благодать. Это определенное учение о Царстве Божием. Это определение всего того, из чего состоит Царство Небесное. Это определение и сочетание всего того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Это определение всего того, что исходит от Бога. Все эти определения зиждутся и обретают свою юридическую силу в Новом Завете Бога с человеком, который, во-первых, в достоинстве ревности Бога проистекает из закона Моисеева. Там Бог тоже показывал ревность в законе. Оттуда оно проистекло. Но в благодати оно строже. Во-вторых, закон благодати в достоинстве пламенеющей ревности Бога противопоставляется закону Моисея. В-третьих, закон благодати в достоинстве всепожирающей ревности Бога возвеличивается над законом Моисея. В-четвертых, закон благодати в достоинстве пламенеющего огня ревности Божией отменяет закон Моисеев. В-пятых, закон благодати в достоинстве божественного огня, выраженного в весьма сильной ревности Божией, заменяет закон Моисеев. В-шестых, закон благодати в достоинстве пламенеющей ревности Бога независим от закона Моисеева. И в-седьмых, закон благодати в достоинстве лютой ревности Бога строже закона Моисеева. Исаия 9:7. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. То есть Бог огнем своей ревности умножит владычество престола Давида, под которым имеется в виду церковь Иисуса Христа во главе со Христом. Исаия 37:32. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток, малое стадо, Царство Небесное, и спасенное от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает сие». Обратите внимание, что именно огонь Божий в крещении огнем, только Он может это сделать. Мы действительно сами не сможем избавиться от нашего ветхого человека, но ревность Господня сделает это, когда мы будем соработать с полномочиями, которые содержатся в крещении огнем. Мы знаем, что на иврите слово «благодать», которое выражает пламенеющую ревность Бога, связано с нашим наследием во Христе Иисусе и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться», «приготовлять», что указывает на то, что Бог посредством Своей благодати, основанной на величии Нового Завета, обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы между Богом и человеком, основанные на величии Нового Завета, благодать Бога в достоинстве Его ревности не имеет своего правового поля. И такой завет человек не может заключить, где ему угодно, как ему угодно, когда ему угодно, но только тогда, когда найдет добрую жену. Мы можем испытать крещение огнем только тогда, когда найдем новую, то есть, когда найдем добрую жену, под которой, мы знаем, однозначно подразумевается какая-нибудь поместная церковь Христова, которая, во-первых, не отделяет себя от единства веры или от веры всеобщей, то есть католической, и, во-вторых, в которой благовествуется учение о Царстве Небесном в предмете начальствующего учения Иисуса Христа. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благодать, благо, и получил благодать от Господа. Тот нашел это и получил это». Если вы нашли такое собрание, которое не отделяет себя от других собраний, является, то есть, частью всего общего, то есть, знаете, когда люди говорят, вот спасаются только пятидесятники, или только католики, или только православные, или только баптисты, то бегите из таких церквей. Потому что добрая жена – это та, которая не отделяет себя от единства веры. Мало что сегодня люди понавыдумывали названия всевозможных конфессий, деноминаций, но все равно везде, во всех этих конфессиях, и в православии, и в католицизме, и в пятидесятничестве, и в субботничестве, и в, то есть в разных других, существуют дети Божии, рожденные от Бога, которые изучают Писание. Да, вначале в силу своей душевности они следуют своим вождям, которые их учат и говорят «только вот так, только вот так». Вы знаете, я уже будучи мальчиком начал понимать, что не только пятидесятники спасены, но и баптисты тоже, и молокане тоже, и православные тоже. Не все, но некоторые из них. И понимая это, я начал ходить туда, будучи мальчиком. Я находил большое удовольствие в молоканском служении, потому что у них интересное было служение тем, что чтец громко зачитывал места Писания, а потом вся церковь пела эти места Писания. У них не пели, вот так, как мы поем, песни составленные, они пели только псалмы Давида, пророка Исаию. Они могли запеть любое место Писания. Так они понимали. И вот они пели, потом они, если молились, у них запрещалось молиться там из своего ума. Они должны были молиться, найти какую-то молитву Давида и вот этой молитвой помолиться. заучить ее наизусть. И поэтому собрание замолкало, и кто-то начинал молиться. Один псалом наизусть, он молится этим псалом, не просто его читает, а он в этом псалме влаживает себя и говорит, другой в этом псалме говорит, третий в этом псалме говорит. Конечно, иногда до чудачества доходило. Они обычно, вот, когда делали застолье, и если вдруг у кого-то что-то не хватает, они начинали петь «Господи, для чего оставил меня в конец?» И тогда те, которые смотрят за столами, бежали к этому человеку, зная, что у него нету вилки или ложки, или ему надо там лапши добавить, или чего ему добавить, что Бог уж в конец забыл. Ну вот, доходило до вот таких. Но тем не менее, я видел, как они любили Господа, так же, как и мы. И почему-то, несмотря на то, что это говорили братья, где я был членом церкви у пятидесятников, они говорили, ну вы знаете, не надо ему, пусть вот его как-то Господь ведет так, вот не надо ему вот сейчас говорить, что это грех. А мы жили по соседству в Малаканском селении. То есть это еще царь выслал их вот как протестантов, которые не подчинились православию, и он выслал их на Кавказ. И там были целые малаканские деревни, соединения, городки такие, как в Грузии, в Армении, в Турции и так далее. И вот я попал как раз, вот жил вот среди этого селения, где все были малакане. И окружающие люди нас, которые там были мирские, они понимали, что малакане – это национальность. Они понимали, что малакане – это национальность. Как я говорил, у меня сосед аджарец был, он говорил, у тебя дети красивые, потому что метисы. Ты баптист, а она русская. То есть вот так вот люди понимали. Ну, то есть о чем я хочу сказать? Если церковь, в которую вы пришли, она говорит, что нет, спасемся только мы, это неправда. Мы же прочитали, посмотрите, ни один еврей бы и апостол бы один не согласился, что Корнилий, язычник, должен принадлежать Христу и спастись, и должен иметь причастие к обетованиям, которые даны были только для Авраама и его потомков. Но когда Бог открыл Петру откровение и показал ему скатерть, на которой спустилась, открылся стол, и там, в общем-то, разные нечистые животные, а Бог ему говорит сверху, «Петр, закали и ешь». Он говорит, «Господи, да я никогда ничего нечистого не ел, не входил в уста мои, я не могу». А Бог ему говорит, «Петр, что Бог очистил, не почитай нечистым». И сосуд закрылся, скатерть закрылась и поднялась на небо. И Петр размышлял, что бы это значило. И в это время Господь ему говорит, «Там у ворот стоят люди, которые пришли за тобой. Не бойся, следуй за ними, это я их послал». Пришли от Корнилия люди и говорят, наш господин в таком-то часу молился. Сотник италийского полка молился. И пришел к нему ангел и сказал ему, чтобы мы позвали тебя, что ты должен сказать слова, которыми спасется он и весь его дом. И Петр пошел с ними. Потом его упрекали, что он ходил к необрезанным. Как это так? Вы общаетесь. Но когда он туда пришел и говорит, вот я пришел, позвали меня, зачем вы меня позвали? И тогда Корнилий рассказал ему, как он в 9 часу постился и молился. «Петр, ты думал, что ты один постишься и молишься? Посмотри, язычники, которые вами владеют, тоже молятся. И молятся твоему Богу, Богу Израилеву. Ищут его так же, как и вы ищете». И тогда он стал говорить им об Иисусе, что при этом Дух Святой сходит на них, и они начинают все говорить на иных языках и пророчествовать. Точно так же, как Петр говорит, вначале это случилось с нами. И он тогда встал и сказал, а кто теперь может запретить им креститься водою? Во имя Отца и Сына и Святого Духа, или во имя Иисуса Христа. И крестил их. Таким образом, началось спасение языческих племен и народов, во главе которых стоял Авраам. «Отец Авраам, я сделаю тебя отцом множества народов». Поэтому, если нет такого учения, если нет учения о Царстве Небесном, то вы не нашли еще добрую жену. А кто найдет добрую жену, тот по-настоящему получит этот огонь. Поэтому из этого и многих других мест Писания следует, что никто не может сам собою произвести полного освящения и посвящения, не будучи наученным через слышание благовествуемого слова о Царствии, если он не является причастником тела Христова. А следовательно, вне причастности к своему собранию, в котором Бог открыл человеку суть начальствующего учения Христова, никто не может пережить крещение огнем и принять в свое сердце пребывающее царство своего небесного Отца. Далее. Крещение огнем, в котором Дух Святой погребает человека в смерти Христа, это единственная возможность познавать волю Божию. Римлянам 12:1-2. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Я сделаю остановочку, обратите внимание. Ведь огонь сходит на жертву, когда она осветилась, когда готова. И здесь говорится, представьте тела ваши вот в такую жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть человек не сможет, по сути дела, познать. Он говорит, да, это воля Божия, а это не воля Божия. Да, он вдруг узнал, что есть три степени воли Божией, благая, угодная и совершенная, но все равно он ее не поймет и не сможет познать своим сердцем, если он не посвятит себя, не произведет тотального освящения и тотального посвящения. Только когда он это произведет, и на него сходит огонь Божий, тогда ему открывается эта воля в его сердце. Существует большая разница между головным знанием, которое надмевает человека, знание надмевает, и сердечным познанием, которое назидает человека. А посему познать совершенную волю Бога силой своего интеллекта не только невозможно, но и преступно. Иезекииле 28:6-10. «Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим». То есть ты думаешь, что ты своим умом можешь понимать мои мысли, открываешь и говоришь, вот я так вижу, я так понимаю, а не то, что тебе Бог открыл. А иногда ты откровение своего интеллекта говоришь, «Дух Святой мне открыл». Только вот за то, что ты так делаешь, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерти Христа, это огонь ревности в ее положительном смысле. Как мы прочитали, положи меня как печать на сердце. Обратите внимание, печать на сердце, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, на пламень весьма сильные. То есть, когда человек погружается в этот огонь, у него ревность по Боге доходит до белого накала. То есть, теперь уже его невозможно убрать, соблазнить, прельстить. Он все будет отвергать с презрением. Настолько он будет влюблен в святость, настолько будет влюблен, что он будет питаться этим. Это станет его пищей и его питьем. Он будет радоваться в Боге и будет чист от всего оскверненного и не будет оскверняться. Далее крещение огнем, в котором Дух Святой погребает человека в смерти Христа, это взаимная возможность проявить ревность и усердие, чтобы благодетельствовать друг другу. Это не только проявление ревности, где Бог ревнует, в положительном смысле за нас любит. Любой муж, любящий жену, он ревнует свою жену. Любая жена, любящая своего мужа, она ревнует своего мужа. То есть любовь без ревности – это не любовь. Притчи 27:4. «Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности?» То есть, когда человек проявляет ревность по Боге, Бог не может устоять. Он открывается человеку. Когда человек именно проявляет эту ревность по Боге, разумную ревность, Бог не может устоять. То есть вы получите крещение огнем, когда вы проявите, потому что для того, чтобы произвести тотальное освящение и тотальное посвящение, приготовить себя к жертве всесожжения, чтобы огонь сошел, это могла сделать только ваша ревность по Боге. И тогда на эту ревность обязательно Бог ответит своей ревностью в положительном смысле. Он говорит, приблизьтесь ко мне, я приблизюсь к вам. Не вначале я к тебе, а потом ты ко мне. А вначале ты приблизься ко мне, узнай меня, изучи меня, расспроси об этом добром пути, узнай этот добрый путь, Узнай путь, который приводит к покою. Далее, крещение огнем, в котором Дух Святой погребает человека в смерти Христа, это похороны собственных амбиций и гордыни. Иакова 4:4-6. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть в крещении огнем будут похоронены наши собственные амбиции и наша гордыня. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерти Христа, это соучастие человека в излиянии негодования Божия над народами. Книга Софонии 3:8. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Вы знаете, что Бог не сможет огнем ревности пожрать всю землю без соработы человека, подобного себе. Когда Он сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они на земле», Он ограничил себя вот этим человеком, подобным себе. Теперь Бог не может изливать своей ревности, своей любви, что-то делать на этой земле без вот этого человека, без этого хозяина суверенного, которого Он сделал. Он говорит, Он будет на земле точно такой, как я там. И поэтому нужно будет с Ним что-то, с этим человеком иметь отношение. И поэтому все, что написано, и все, что Бог будет делать, делал и делает, и будет делать на этой земле, Он будет делать через людей, подобных себе. Через людей, которые будут облечены Его огнем и будут точно такие же святые, как Он. Так как наше время истекло, мы сейчас будем молиться. Я хотел и далее говорить о ревности, но, повторяю, в наше время истекло. У нас предстоит великая таинственная часть. Все желающие бросить вызов своим амбициям, своей гордыне, своим страхам, своей зависимости от чего бы то ни было, кроме от Бога. Вы можете сейчас прийти к Господу, и прямо сейчас Дух Святой будет работать в ваших сердцах, и когда мы будем молиться и исповедовать вместе нашу боль, наше страдание и наше желание, Дух Святой по Своему неизменному Слову, которое Он принес нам, соделает в ваших сердцах то, что вы желаете, даст вам нетленное наследие, сделает вас готовыми принимать Царство Небесное в опреснике и в вине. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Мы ждем вас у алтаря. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, что Он может исцелить вас, защитить вас, избавить от позора, разрушить узы смерти и греха. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога Его неизмеримый дар благодати. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моим грехом, с моею болью, с моею болезнью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, во Святом Духе. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будет проклят всякий болезненный вирус в тебе, всякая болезнь, всякая немощь, всякий грех. Да не приблизятся к тебе и к потомству твоему. Да придет все это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. Аминь. Всякий раз, когда мы стоим перед этим служением, разум человека, его интеллект совершенно ничего не может понять. Он всегда стоит перед непроницаемой тайной. Он вынужден просто с этим соглашаться, но понимать ему это не дано. Никак не может понять разум человека, что то, что мы сейчас будем совершать, что этот обыкновенный пресник станет телом Христовым, и что это вино станет его кровью. Разум человека отказывается это понимать, но благо, что он смиряется и принимает это. Мы можем понимать это сердцем. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Достойно. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Испытывает себя, не ближнего. «Ибо кто ест и пьет недостойно, испытывает ближнего, а не себя. Тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, а не ближних своих, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». В этом великом таинстве сокрыто наше исцеление, наша жизнь, наша судьба. Напомню, что после первого вкушения опреснока за закрытой дверью, которая была помазана косяки и перекладины кровью пасхального агнца, когда люди, которые находились за этими дверями, будь то египтяне или евреи, не имеет значения, а в то время множество народа разноплеменного, услышав об этом, заперли свои двери и делали то, что говорил Моисей, приобщились к евреям. В этот момент произошло нечто чудесное. Когда они ели пасхального агнца с опресноками, с горькими травами, за закрытой дверью, в этой ночи они получили исцеление от всех своих болезней. Люди, которые были увечными, потеряли руку или ногу, или какой-то орган, глаз, ухо, слепые, хромые, прокаженные были исцелены. Вся генетическая линия грехов, болезней, которая была в них, была уничтожена. Они еще не знали, что будет дальше, что это только начало. А дальше произошло то, что они сделались свободными, больше не были рабами Египта и обокрали Египет, обобрали, написано его. Весь Египет во всех их богатствах достался им, и они вышли, и не было в коленах их болящего. Я уверен, что именно это хочет Дух Святой производить сейчас и хотел производить всегда. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, в котором все ваши грехи, мои болезни, ваши немощи, мои немощи были возложены на Него. Мы обменялись судьбами. Вот это вы можете образно представлять и должны представлять. Представляйте образно, когда будете принимать этот опреснок, что ваша болезнь находится на нем, он взял ее на себя, а вам отдал свое здоровье. И называйте несуществующее существующим. Начинайте, когда будете есть, говорить в своем уме: «Благодарю Тебя, Господи, за мое исцеление. Благодарю Тебя, Господи, за мою свободу от этого греха». И это произойдет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от него и есть от него, да будет благословенно наследие Твое, и да будет проклята всякая болезнь и немощь в наследии Твоем. Да будут они освобождены от власти тьмы, от власти сатаны, и да будут они царствием Твоим. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, вы сами преломляете. Преломление – это знак смирения, знак готовности принять тот формат учения, тот образ. Провозглашайте, провозглашайте то, что вы исцелены. А я со своей стороны буду провозглашать: да будет проклята всякая немощь и всякая болезнь в детях Твоих, которые сейчас принимают тело Твое и едят от тела Твоего. Ты сказал, что те, кто будут есть тело Твое, будут иметь в себе жизнь. Да придет эта вечная жизнь, вечное исцеление в их тела во имя Иисуса Христа. Начни же действовать силой Твоего Святого Духа. Да будет открыт источник исцеления в ломимом теле Твоем. И бальзам Галаада, исцеляющий бальзам, да прольется в этом опресноке во имя Иисуса Христа. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Исаия, глава 53. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Когда имеется в виду наказание мира нашего, здесь поставлена такая звездочка, которая показывает, что оригинал говорит, что наказание всех народов, племен и языков, или которые были вызваны и искуплены, что там было наказание только тех, кого Он искупил, а не вообще всего мира. А из всякого народа, колена, языка и племени, которые были искуплены из этого мира, это за них Он это сделал. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Как мы с вами говорили, Царство Божие в предмете крещение огнем приходит неприметным образом. Так и исцеление ваше сейчас происходит неприметным образом. Не пытайтесь его прочувствовать. Вы однажды обнаружите, что исчезла ваша болезнь. Бог будет делать неприметным образом. Встанем, пожалуйста, будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за новую чашу завета, изливаемую в оставлении многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем пить из нее. Да будем мы благословены пред лицом Твоим. Твоя всепожирающая ревность да обоймет нас, и да будут пожраны наши болезни, а мы да начнем жить в Твоей пламеняющей ревности, да будем освящены сию чашей Твоею. Во имя Иисуса Христа да придет все это на нас и исполнится на нас. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Чаша – это Христос. На весь мир, на все века одна, из которой мы пьем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 1. Блажен муж, благословен муж, который не ходит на совет нечестивых. Ибо все вы сыны Божии во Христе Иисусе. Если вы приняли Царство Божие в семени, все вы сыны Божии во Христе Иисусе. Поэтому блажен всякий человек, и Бог называет его мужем здесь, который не ходит на совет нечестивых. Нечестивые – это люди, которые ранее были святыми, на которые затем извратили пути свои и не подчинились Божьему порядку, извратили учение Христово, бросили вызов Божьему представительству, объявили сами себя вождями или же избрали сами себе вождей. Это нечестивые. Ходить на их совет, встречаться с ними и общаться с ними – это значит быть проклятым. Здесь написано, что благословен тот, кто не ходит на их советы, кто не общается с ними. Удаляйся от таких, не общайся с ними. Худые сообщества развращают добрые нравы, потому что они теперь называют Христом совершенно другое существо, которое называется дьяволом. И Писание говорит, что это противники Бога, что они называют себя иудеями, но они не таковы, это сборище сатаны. Да, они поклоняются, они говорят Христу, поют те же песни, но там нет Духа Божьего, там есть ложный дух, который может возбуждать их эмоции, и они будут чувствовать, что там Господь. Но однажды это откроется. Прежде чем произойдет восхищение, это откроется. Не только там. Там откроется у тех, которые умерли, и придут сказать: «Да, Господи, мы же Твои, как это Ты нас не узнаешь?» Но он говорит: «Я сделаю здесь». Когда они придут и поклонятся пред ногами Твоими, узнают, что Я возлюбил Тебя. Перед тем, как Бог вознесет свою церковь, Он произведет в своей церкви среди тех, кто чтил Его десятинами и приношениями, святой своей жизнью. Он нечто покажет для своих послушных и покажет тогда разницу между служащими Богу и неслужащими. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.